Глава 16. Никогда еще в деле Чапина или каком другом я не был столь туп, как попыталась бы доказать обвинение, окажись я под судом за это. Например, выйдя на улицу и сев в родстер, вопреки всем тем предубеждениям, что хозяйничали в моей голове, я даже гадать не стал о природе необычной идеи, которую Вульф извлек из обдумывания собственных грехов. Догадка у меня оформилась еще до того, как я покинул кабинет. По различным соображениям я пришел к выводу, что Вульф чокнулся. Я ведь говорил ему, что Крэмер вызывал этого детектива на беседу. Однако не стал отвлекаться на размышления, так ли оно на самом деле. Я доехал до Перри-стрит и припарковался в футах в 15 от кофейни. Свою тактику я уже продумал. Учитывая мои знания о реакции Пинки на дипломатический подход, тратить время на уговоры представлялось непрактичным. Я подошел к забегаловке и заглянул внутрь. Пинки там не было, что неудивительно, поскольку до его перерыва на похлебку оставалось еще 2 часа. Я прогулялся по улице, заглядывая куда только можно, прошел весь длинный квартал до следующего угла, но так и не обнаружил ни малейших признаков ни Пинки, ни Фреда Даркина, ни кого-либо, смахивающего на городского детектива. Тогда я направился назад к кофейне. Безрезультатно. Хорошего мало, подумал я, поскольку отсутствие всех детективов на посту объяснялось только тем, что хищники устремились за своей жертвой, а жертва может где-то остаться на обед или спектакль и заявиться домой лишь в полночь. Вот весело будет, если мне придется сменить Фреда и перейти на сэндвичи из гастронома, а Вульфу дожидаться дома, чтобы увидеть, как же выглядит его идея. Я проехался по кварталу в надежде подыскать для родстера более удобную позицию для наблюдения, а потом стал сидеть в машине и ждать. Начало темнеть, потом стемнело окончательно, а я все ждал. Незадолго до 6 перед домом номер 203 остановилось такси. Я попытался разглядеть водителя, не забывая о Питни Скотте, но оказалось, что это не он. Однако вышел из машины все-таки калека. Он расплатился и проковылял в парадное, а такси уехало. Я оглядел улицу. Довольно скоро я приметил Фреда Даркина, появившегося из-за угла. Он был в компании какого-то парня. Я выбрался из машины и стоял возле уличного фонаря, пока они не прошли мимо. Затем опять забрался внутрь. Через пару минут явился Фред. Я подвинулся, чтобы освободить для него место. «Если хочешь слямзить с городским топтуном немного расходных денег, разбившись на пары для такси, ладно», — сказал я. «Но только до тех пор, пока ничего не случится, а это могут быть и твои похороны».
«Ай, да брось ты!» — огрызнулся Даркин. «Вся эта разбивка — просто шутка. Если бы мне не нужны были деньги...»
«Ага. Ты берешь деньги, а я смеюсь. Где Пинки?»
«Только не говори мне, что ты опять за этим коротышкой».
«Где он?»
«Где-то здесь. Когда сейчас вот ездили, был за нами». «Вон он идет, смотри, у кофейни. Должно быть, прошел по 11-й. Он рискует. Подошло время его кормежки».
Я проследил, как Пинки входит внутрь, потом сказал: «Хорошо. Теперь слушай. Ради тебя сделаю твою шутку еще смешнее. Ты и городской теперь кореша?»
«Ну, мы разговариваем».
«Найди его.
В этой лавке на углу продают пиво?»
«Прекрасно.
Уведи его туда и утоли его жажду. За наш счет. Держи его там, пока моя машина не отъедет от кофейни. Собираюсь прокатить Пинки». «Нет, будь я проклят. Сохрани для меня его галстук».
«Так уж и быть.
Начали. Пошел».
Фред выбрался из машины и удалился. Я сидел и ждал. Весьма скоро я увидел, как они с детективом выходят из прачечной и исчезают в противоположном направлении. Я нажал на стартер, дернул рычаг передач и тронулся. Затем остановился прямо перед кофейней. Вылез из машины и зашел в забегаловку. Копов поблизости заметно не было. Пинки сидел за тем же самым столиком и, как мне показалось, с той же тарелкой супа. Оглядев остальных посетителей на табуретах и не заметив ничего угрожающего, я подошел к Пинки и остановился рядом с ним. Он поднял голову и изрек:
«А, черт побери!»
Снова посмотрев на него, я подумал, что, возможно, Вульф и прав. Потом объявил коротышке: «Пошли, инспектор Крэмер хочет с тобой повидаться». И вытащил из одного кармана наручники, а из другого — автоматический пистолет. Должно быть, нечто в моих глазах вызвало у него подозрение, и, должен признать, смелости этому маленькому черту было не занимать. Он ответил:
«Не верю! Покажи свой чертов значок!»
Я не мог допустить даже маленького спора, а потому схватил его за воротник, оторвал от стула и поставил на ноги, затем защелкнул на нем наручники и, взмахнув пушкой, велел: «Пошевеливайся!» От стойки донеслись роптания, но я даже не удосужился обернуться.
«Мое пальто!»
— произнес Пинки. Я сдернул его пальто с вешалки и перекинул себе через руку. Детектив вел себя паинькой. Вместо того, чтобы спрятать наручники, как поступает большинство, он держал руки на виду. Единственная опасность заключалась в том, что на улице мог случайно оказаться фараон и привязаться со своей помощью, а родстер никак не походил на полицейскую машину. К счастью, там были только зеваки. Я подвел Пинки к автомобилю, открыл дверцу, затолкал его внутрь и забрался следом сам. Двигатель я не глушил, просто на случай спешки. Я тронулся, доехал до 7-й авеню и повернул на север, затем обратился к своему пленнику. «Теперь слушай. У меня два сообщения. Во-первых, успокойся. Я везу тебя на 35-ю улицу повидаться с мистером Ниро Вульфом. Во-вторых, если раскроешь варежку, то попадешь туда же, только быстрее и в бессознательном состоянии».
«У меня нет желания видеться!»
«Заткнись!» Однако внутренне я ухмыльнулся, поскольку голос у него звучал по-другому, он уже менял свой типаж. В догонялке при вечернем потоке особо не поиграешь, и поездка до 35-й улицы несколько затянулась. Я остановился перед домом, предупредил пассажира, чтобы не делал глупостей, вышел из машины, обошел вокруг, открыл его дверцу и велел ему вылезать. Потом поднялся за ним по ступенькам, открыл своим ключом дверь и кивком приказал войти. Пока я снимал шляпу и пальто, он потянулся было к своей кепке, но я сказал ему оставить и повел его в кабинет. Вульф сидел с пустым стаканом, разглядывая узор из высохшей пены. Я закрыл за собой дверь и остался у входа. Коротышка же двинулся дальше, явно направляясь к столу. Вульф взглянул на него, едва заметно кивнул, а потом присмотрелся к гостю повнимательнее и вдруг обратился ко мне.
«Арчи, сними с мистера Хиббарда кепку и наручники и поставь для него кресло».
Я все выполнил. Как оказалось, этот джентльмен представлял собой второй факт, требовавшийся Вульфу, и я был только рад обслужить Пинки. Он протянул мне руки, чтобы я снял браслеты, но для этого ему, похоже, потребовалось усилие, а по лицу было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке. Я легонько толкнул его креслом сзади под колени, и он внезапно рухнул в него, закрыл лицо руками и в такой позе остался. Мы с Вульфом молча смотрели на него без всякого сочувствия, на которое он, возможно, рассчитывал. Для меня он и вовсе был превосходнейшим куском бекона, на который я столь долго клацал зубами. Вульф кивнул мне, и я подошел к шкафчику, плеснул алкоголя, поднес Хиббарду и сказал: «Вот, глотните». Наконец он поднял голову.
«Что это?»
«Это чертов ржаной виски». Он одновременно покачал головой и потянулся за стаканом. Я знал, что внутри у него плещется суп, и потому не боялся, что виски ударит ему в голову. Он выпил половину, фыркнул и проглотил остальное. Я обратился к Вульфу. «Я привел его в кепке, чтобы вы смогли увидеть его в таком образе. Я ведь только его фотографию и видел, к тому же предполагалось, что он мертв. Считаю своим долгом сообщить вам, что с удовольствием врезал бы ему, и никаких комментариев не потребуется ни сейчас, ни потом». Вульф, не обратив на меня внимания, заговорил с коротышкой.
«Мистер Хиббард, вам известен старинный обычай Новой Англии бросать предполагаемую ведьму в реку. Если она тонула, то была невиновна. Мое личное представление о значительной порции неразбавленного виски заключается в том, что оно предполагает противоположное испытание. Если вы выдержите его, то можете рискнуть и чем угодно. Мистер Гудвин в самом деле вам не врезал?»
Хиббард взглянул на меня и моргнул, а потом на Вульфа и снова моргнул. Он дважды прочистил глотку и довольно непринужденно ответил:
«Вся правда в том, что я отнюдь не авантюрист. Я пробыл в ужасном напряжении 11 дней и пробуду еще долго».
«Надеюсь, нет».
«Пробуду», — покачал головой Хиббард. «Да поможет мне Бог, пробуду».
«Теперь вы взываете к Богу?»
«Риторически. От него я сейчас дальше, чем когда-либо».
Он взглянул на меня.
«Можно еще немного виски?»
Я принес, и на этот раз он начал потягивать его, причмокивая губами, а затем продолжил.
«Какое же это облегчение! Виски тоже, конечно, но главным образом потому, что снова могу говорить нормальным голосом. Нет, я дальше, чем когда-либо, от божества в стратосфере, но гораздо ближе к человеку. Я желаю признаться, мистер Вульф, и вам в той же степени, что и любому другому. За эти 11 дней маскарада я узнал больше, чем за все предшествующие 43 года своего существования».
«Гарун аль-Рашид».
«Нет, простите, он искал развлечений, а я искал жизнь. Сначала думал я лишь собственную жизнь, но нашел гораздо больше. Например, если бы вы сейчас сказали мне то, что сказали 3 недели назад, что возьмете на себя ответственность избавить меня от страха перед Полом Чапином, уничтожив его, я бы ответил: конечно же, всенепременно, сколько я вам должен. Теперь я понимаю, что причина моего прежнего отношения крылась исключительно в страхе большем, чем страх смерти. В страхе взять на себя ответственность за собственную защиту. Вы не возражаете, что я болтаю? Боже, как же я хочу говорить!»
Вульф пробормотал:
«Эта комната привыкла к подобному».
Он позвонил, чтобы Фриц принес пиво.
«Благодарю. За эти 11 дней я усвоил, что психология, как формальная наука, и есть чистое надувательство. Все написанные и напечатанные слова, если не считать их назначение избавлять от скуки, суть бессмысленная чушь. Я кормил умирающего от голода ребенка. Я видел, как двое мужчин лупили друг друга кулаками до крови. Я наблюдал, как мальчики знакомятся с девочками.
Я слышал, как на людях женщина говорит мужчине то, что, как я смутно предполагал, теоретически известно лишь читавшим Элиса Хевлока. Я наблюдал за голодными рабочими, обедавшими в кофейне. Я видел, как забияка-беспризорник выуживает из сточной канавы увядший нарцисс. Говорю вам, это чрезвычайно удивительно, как люди поступают так, как им просто хочется. А я 17 лет преподавал психологию. Дерьмо! Можно еще немного виски?
Я не знал, нужен ли Хиббард Вульфу трезвым, но не увидел никаких предостерегающих жестов, и потому вновь подошел к шкафчику и наполнил стакан. На этот раз я принес ему и шипучки запивать. И он начал с нее.
«Мистер Хиббард», — начал Вульф, — «я восхищен обзором вашего образования и позднее потребую, чтобы вы рассказали все. Однако сейчас не позволите ли вы прервать вас вопросом другим? Для начала вынужден возразить вам, обратив внимание на то, что еще до начала своего 11-дневного образования вы выяснили вполне достаточно, чтобы замаскироваться весьма просто и действенно для сохранения своего инкогнито, хотя вас искала вся полиция и 1-2 других человека. Вот это действительно достижение!»
Шипучка ударила психологу в нос, и он зажал его пальцами.
«Ах, нет! Это всего лишь практический метод. Первое правило, конечно же, ничего похожего на маскировку. Здесь мне особо удались галстук и царапина на щеке. Мое же сквернословие, боюсь, получилось не очень убедительным. Мне не следовало злоупотреблять им. Но моей самой большой ошибкой оказались зубы. Это был сущий ад сохранять золотую фольгу зацементированной. Мне пришлось ограничить свою диету почти исключительно супом и молоком. Естественно, появившись один раз в таком виде, отказаться от них я уже не мог. Вот одеждой я горжусь».
«Да, одежда».
Вульф оглядел его.
«Превосходно! Где вы ее раздобыли?»
«В магазине подержанных вещей на Гранд-стрит. Я переоделся в туалете метро и был уже одет надлежащим образом, когда пришел снимать комнату в Нижнем Вестсайде».
«И вы оставили вторую трубку дома? Вы обладаете достойными уважения чертами, мистер Хиббард».
«Я был в отчаянии».
«Дурак в отчаянии дураком и останется. Чего же в своем отчаянии вы надеялись добиться? Ваше предприятие подразумевало какую-то определенную цель?»
Над ответом Хиббарду пришлось задуматься. Он глотнул виски, запил шипучкой, после чего снова хлебнул виски. Наконец разродился речью.
«Хотите, верьте, хотите, нет, не знаю. То есть уже не знаю, когда я сбежал из дому, когда начал это предприятие. Я только и ощущал, что мной движет страх. Вся долгая история о том, что тот несчастный случай 25-летней давности, что он сделал со мной, прозвучала бы фантастически, попытайся я ее пересказать. Временами я бывал чересчур чувствительным. Полагаю, до сих пор таковым и остаюсь, и, несомненно, в соответствующем окружении это проявится снова. Нынче я склоняюсь к учению об окружающей среде. Слышали о таком? Атавизм, как бы то ни было, страх овладел мной полностью, и все, в чем я только и отдавал себе отчет, было желание оказаться подле Пола Чапина и не спускать с него глаз. Планов, идущих дальше, у меня не было. Мне лишь хотелось наблюдать за ним. Я знал, что если расскажу кому-нибудь, даже Эвелин, моей племяннице, то может возникнуть опасность, что он выйдет на меня, поэтому я и пошел до конца. Однако последние несколько дней я начал подозревать, что в некоем колодце моего разума, много ниже сознания, зреет желание убить его. Естественно, не существует такой вещи, как желание без намерения, сколь неопределенным оно бы ни было. Полагаю, я намеревался убить его. Полагаю, я разрабатывал его убийство и все еще разрабатываю. Я понятия не имею, чем для меня закончится этот разговор с вами, но я не вижу причин, почему он каким-либо образом способен повлиять.
Думаю, увидите.
Вульф осушил стакан.
Конечно же, вы не знаете, что мистер Чапин разослал вашим друзьям стихи, в которых недвусмысленно дал понять, что убил вас, ударив дубинкой по голове.
О нет, мне это известно.
Вот черт, кто вам сказал?
Пит. Питни Скотт. Я заскрипел зубами от досады. Еще одна возможность была упущена. И все потому, что я поверил предупреждению калеки. Вульф заметил.
Значит, не все мосты вы сожгли?
Нет, он сам построил мост. На третий день я околачивался там и, к несчастью, столкнулся с ним лицом к лицу. Естественно, он меня узнал. Хиббард вдруг умолк и немного побледнел. Ей-богу! Ха, ну вот еще одна иллюзия. Я думал, что Пит...
Совершенно верно, мистер Хиббард. Держитесь своей иллюзии. Мистер Скотт ничего нам не рассказал. Вас раскрыли острая наблюдательность мистера Гудвина и мое чувство феноменов. Но продолжим. Если вы знали, что мистер Чапин разослал эти стишки, притворно бахвалясь вашим убийством, трудно понять, почему вы сохранили уважение к нему как к убийце. Если вам было известно, что одно из его убийств, последнее, всего лишь хвастовство.
«Вы рассуждаете логично, несомненно», — кивнул Хиббард. «Но логика с этим не имеет ничего общего. Меня не интересуют научные выкладки. За этим стоят 25 лет. И Билл Харрисон, Джин Дрейер и Пол в тот день в суде. Я был там, чтобы подтвердить психологическую значимость его книги. В тот самый день, когда Пит Скотт показал мне эти стишки, как я вдыхаю воздух через пузыри собственной крови, и я открыл, что хочу убить Пола. А если я хотел этого, то и намеревался, иначе какого же черта я там делал?»
«Жаль», — вздохнул Вульф. «Езда на заднем сиденье не особо филантропических эмоций часто наводит меня на мысль. А не отказался ли мозг в своем праведном негодовании управлять рулем? Я не говорю уже о неистовых и бессмысленных метаниях этих эмоций. Мистер Хиббард, 3 недели назад вам было до ужаса отвратительно одна только мысль нанять меня, чтобы заставить мистера Чапина ответить по закону за свои преступления. Сегодня вы полны решимости убить его лично. Вы и вправду намереваетесь убить его?»
«Я так думаю». Коротышка-психолог поставил стакан на стол. «Но это не значит, что я сделаю это. Я не знаю. Просто намереваюсь».
«Вы вооружены? У вас есть оружие?»
«Нет. Я... нет».
«Вы что?»
«Ничего. Я хотел сказать, он... физически он слабак».
«Действительно».
Тени на лице Вульфа изменились, его щеки растянулись.
«Вы порвете его в клочья голыми руками, на подрагивающие кровавые куски».
«Мог бы», — огрызнулся Хиббард. «Не знаю. Насмехаетесь вы надо мной из незнания или же умышленно?»
а должны бы и понимать, что отчаяние остается отчаянием, даже если его можно понять разумом и сдерживать его истерию. Я способен убить Пола Чапина и пока еще отдаю отчет в своих действиях. Мое физическое телосложение заслуживает едва ли не презрения, а умственный багаж пребывает в упадке, что само по себе является насмешкой над питающей его кровью. Однако, несмотря на все эти нелепости, я способен убить Пола Чапина. Думаю, теперь мне понятно, почему для меня послужило таким облегчением вновь вернуться в свою личность. И я благодарен вам за это. Думаю, мне необходимо было облечь это решение в слова. Мне полезно услышать его. А теперь я хотел бы, чтобы вы отпустили меня. Я могу продолжать, естественно, только с вашего согласия. Вы помешали мне, и я вправду признателен за это, но нет никаких причин,
мистер Хиббард.
Вульф ткнул в него пальцем.
Позвольте мне. Наименее оскорбительный способ отказать в просьбе — не допустить ее. Не озвучивайте ее. Подождите, пожалуйста. Есть еще кое-что, о чем вы не знаете, либо не удосужились задуматься. Например, вам известно о соглашении, что я заключил с вашими друзьями?
Да. Пит Скотт рассказал. Меня не интересует.
Меня интересует. Вообще-то, на данный момент все остальное меня совершенно не интересует. Уж точно не ваша недавно приобретенная свирепость. Далее. Знаете ли вы, что там на столе мистера Гудвина стоит пишущая машинка, на которой мистер Чапин писал свои кровожадные стишки? Да, она находилась в клубе «Гарвард». Мы договорились об обмене. Знаете ли вы, что я готов полностью пробить оборону мистера Чапина, несмотря на его трогательную браваду? Знаете ли вы, что в течение 24 часов я буду готов представить вам и вашим друзьям признание мистера Чапина в своей виновности и благополучно избавить вас от всех опасений?
Хиббард уставился на него, затем прикончил виски, которого у него в стакане оставалось еще половина, и вновь вытаращился на Вульфа.
«Я не верю!»
«Конечно, не верите. Вы просто не хотите. Простите, мистер Хиббард, вам придется перестроиться на мир слов, компромиссов и пристойного поведения. Я был бы рад...»
«Да?»
Он отвлекся на Фрица, возникшего на пороге, бросил взгляд на часы. Было 7:25, а потом произнес.
«Прости, Фриц, обедать будут трое. 8 часов. Это возможно?»
«Да, сэр».
«Хорошо. Так вот, мистер Хиббард, я хотел бы помочь вам перестроиться. Сделать эту перестройку для вас как можно более приятной, но при этом удовлетворить и собственные нужды. Все, о чем я вам сейчас сказал, правда. Однако для того, чтобы получить признание Пола Чапина, мне понадобится ваша помощь. Я сказал 24 часа, и я хотел бы, чтобы на этот срок вы оставались здесь моим гостем. Вы согласны?»
Хиббард выразительно покачал головой.
«Я не верю вам. Может, у вас и есть пишущая машинка, но вы не знаете Пола Чапина, как знаю его я. Я не верю, что вы заставите его признаться. Никогда, во веки веков!»
«Уверяю вас, заставлю, но это можно отложить до самого события. Так вы останетесь здесь до завтрашнего вечера?» ни с кем не связываясь. Уважаемый сэр, я заключу с вами сделку. Вы собирались обратиться ко мне с просьбой. Я упреждаю ее своей. Хотя я и уверен, что 24 часов окажется вполне достаточно, давайте все же учтем возможные непредвиденные обстоятельства и назначим 48. Если вы согласитесь остаться под моей крышей без всякого общения с внешним миром до вечера понедельника, я обязуюсь, что после этого, если не выполню обещанного и не закрою дело Чапина, вы будете волены возобновить свою причудливую авантюру, совершенно не опасаясь, что мы вас выдадим.
Стоило Вульфу закончить, как Хиббард разразился беспричинным смехом. Для своего роста смех у него был, будь здоров, ниже обычного голоса негустого баритона. Отсмеявшись, он сказал: «Я подумал, что у вас наверняка есть достойная ванна».
«Есть».
«Но скажите мне вот что. Я пока лишь выясняю. Если бы я отказался, прямо сейчас собрался бы уйти, что бы вы сделали?»
«Что ж, видите ли, мистер Хиббард, для моих планов важно, чтобы вас не нашли до надлежащего момента. Мистеру Чапину необходимо прописать определенные потрясения, и они должны быть точно рассчитаны по времени. Есть различные способы удержать желанного гостя. Самый обходительный — уговорить его принять приглашение. Но можно и запереть его».
Хиббард кивнул. «Вот видите, что я вам говорил? Видите, как люди берутся за дело и поступают так, как им хочется? Поразительно!»
«Действительно. А теперь ванна, если мы собираемся пообедать в 8. Арчи, будь так любезен, покажи мистеру Хиббарду южную комнату над моей».
Я встал. «В ней будет чертовски промозгло, ею давно не пользовались. Он может пожить в моей».
«Нет. Фриц проветрил ее и включил отопление. Она полностью подготовлена. Даже брассо катулелья с труфошанос стоят в вазе».
«О, ухмыльнулся я. Так вы подготовили ее?»
«Конечно. Мистер Хиббард, спускайтесь, когда будете готовы. Предупреждаю вас, я готов доказать, что 8 и 9 главы «Бездны разума» являются мистической дребеденью. Если вам хочется отразить мои нападки, захватите к столу свой ум».
Мы с Хиббардом пошли к двери, но вновь раздался голос Вульфа, и мы вернулись.
«Вам ведь понятна наша договоренность, сэр? Вы ни с кем не должны связываться. Без вашего маскарада желание успокоить племянницу будет почти непреодолимым».
«Я справлюсь с ним». Поскольку надо было подняться на 2 этажа, я воспользовался лифтом. Дверь в южную комнату была открыта, и внутри действительно оказалось тепло и уютно. Я огляделся. Кровать заправлена, на комоде расческа, щетка и пилка для ногтей, в вазе на столе орхидеи, в ванной чистые полотенца. Неплохо для исключительно мужского хозяйства. Я вышел, но в самых дверях Хиббард остановил меня. «Эй, у вас случайно не найдется темно-коричневого галстука?» Я ухмыльнулся, прошел свою комнату, выбрал элегантный однотонный галстук и принес ему. Внизу в кабинете Вульф сидел, закрыв глаза. Я прошел к своему столу, злой как черт. В ушах у меня до сих пор звучала интонация Вульфа, когда он произнес 65 часов. И хотя я знал, что упрек этот относился к нему самому, а не ко мне, я совершенно не нуждался в подзатыльнике, чтобы понять, что маху дал и я. Посидев и обдумав общие и частные промахи в своих действиях, я в конце концов произнес вслух, словно обращаясь к себе самому, не глядя на Вульфа: «Единственное, чего я никогда не повторю снова, так это не поверю калеке». Все произошло так, потому что я поверил этому чертову предупреждению. Если бы оно не внушило мне, что Эндрю Хиббард мертв, я бы прислушивался к малейшему намеку, вне зависимости от его источника. Полагаю, то же самое относится и к инспектору Крэмеру. Полагаю, сие означает, что я столь же посредствен, как и он. В таком случае, Арчи! Я бросил на Вульфа быстрый взгляд, убедившись, что он открыл глаза.
Если это прозвучало в качестве защиты, то в таковой необходимости нет. Если же ты просто бередишь собственное самолюбие, чтобы унять раздражение, то, пожалуйста, отложи это занятие. До обеда еще целых 18 минут, и их можно использовать с большей пользой. Меня изводит привычное нетерпение, когда остаются лишь завершающие мазки. Достань свой блокнот.
Я извлек блокнот вместе с карандашом.
Сделай 3 копии. Оригинал на высокосортной бумаге. Датируй завтрашним днем, 11 ноября. Ха, день примирения, весьма уместно. Заголовок. Прописными буквами следующий. Признание Пола Чапина относительно смертей Уильяма Р. Харрисона и Юджина Дрейера и написание и рассылки определенных информативных и угрожающих стихотворений. Это уступка ему. Назвать сие опусы стихотворениями? Но где-то же нам да надо проявить великодушие, так что выберем для этого их. Потом пойдут разделы с соответствующими промежутками и подзаголовками. Подзаголовки также прописными буквами. Первый. Смерть Уильяма Р. Харрисона. Начинается так.
Я перебил его. Слушайте. Может, напечатать это на машинке из клуба «Гарвард»? Конечно, она совсем никудышная, зато получится поэтический жест.
Поэтический? Ох, порой, Арчи, ассоциации твоих идей напоминают мне калибри. Что ж, ладно, так и поступи. Но продолжим.
Обычно, когда Вульф диктовал мне, он начинал медленно, но по мере продвижения ускорялся. Он приступил.
«Я, Пол Чапин, проживающий по адресу Нью-Йорк, Перри-стрит, дом 203, настоящим признаюсь, что...»
Зазвонил телефон. Я отложил блокнот и взял трубку. Обычно я отвечал на звонки, твердо, но дружелюбно произнося: «Привет, это кабинет Нира Вульфа». Однако на сей раз фразу я не закончил, успев произнести лишь 3 слова, остальное же прервал взволнованный голос в трубке, взволнованный, но тихий, почти шепот, причем говорили быстро, но членораздельно. «Арчи, слушай, соображай быстро, меня могут оттащить. Дуй сюда как можно скорее, к доктору Бертону, 90-я улица. Бертона укокошили, кривой прикончил его из револьвера, нашпиговал по полной. Ему повязали на месте, я следил за ним». Затем послышалась возня, и речь прервалась. Через какое-то время раздались гудки. Я повесил трубку и повернулся к Вульфу. Полагаю, лицо мое отнюдь не дышало спокойствием, но вот выражение его собственного нисколько не изменилось, пока он смотрел на меня. Я объявил. Это был Фред Даркин. Пол Чапин только что выстрелил в доктора Бертона и убил его. В квартире Бертона на 90-й улице. Его взяли с поличным. Фред зовет меня на спектакль.
Вульф вздохнул и прошептал.
Вздор.
Черта с два. Фред отнюдь не гений, но я никогда не видел, чтобы он ошибался в раскладе с убийством. У него хорошее зрение. Похоже, слежка за Чапином в конце концов оказалась не такой уж и плохой идеей, раз привела Фреда прямо на место. Мы взяли его.
Арчи, заткнись.
Вульф принялся вытягивать и втягивать губы столь быстро, как прежде я никогда еще не видел. Через 10 секунд он сказал.
«Подумай-ка над этим, пожалуйста. Разговор Даркина прервали?»
«Ага, его оттащили».
«Полиция, естественно. Полиция арестовывает Чапина за убийство Бертона. Его судят и казнят. А нам что? Что с нашим договором? Мы в накладе».
Я уставился на него.
«Вот же черт, проклятый калека!»
«Не проклинай его. Спаси его. Спаси для нас. Родстер перед домом? Хорошо, немедленно отправляйся туда, поспеши. Ты знаешь, что нужно делать, узнай все до мелочей. Мне нужно место действия, минуты и секунды, участники. Мне нужны факты. Мне нужно их столько, чтобы спасти Пола Чапина. Поезжай и выясни».
Я рванул.